Лабасвака Распоню Серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – «Плач Иеремии», 8 глава книги пророков. «В то время, — сказал Господь, — вытащат кости царей дома Иуды и кости сановников его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из могил их, и разбросают их перед солнцем и луной, и перед всем сонмом небесным, которых они любили, и которым они служили, и за которыми они ходили, и которых искали, и которым поклонялись. И не будут они собраны, и не будут погребены, а будут они как навоз на земле». Так возникает вопрос, чьи кости, собственно говоря, будут преданы осквернению? Кости великих людей, как было написано изначально, царей дома Иуды, пророков, кости жителей Иерусалима, или речь идет о тех людях, которые поклонялись всевозможным ценностям, связанным с солнцем, это им наказание за их собственную жизнедеятельность. Это то, что нам нужно будет понять. Осквернение останков великих царей, аншей Иерушалаем и пророков в качестве наказания людям, поколение изгнания за их поклонение чуждым ценностям. Первый вопрос – это чем мотивировались вавилоняне, совершая осквернение могил, действие, которое не было особенно нормативным в древние времена, а позднее в юридических кодексах практически всех стран мира классифицируется как уголовное преступление. Чем мотивировались вавилоняне, когда они разрушали кладбище? Говорит Раши. «Ушатхум лашемеш, аказди мишкину лыцур альгаир». Говорит Раши, что эти кости выбросят на солнце, что каздим, вавилоняне, они во время осады города располагались, в смысле своего временного жилища, в могилах царей, которые были красивы, как дворцы. Беньягу беньягуяда говорит о костях, которые будут выброшены. «Вайоцию гаацамот, вайасумерем килим виштамешбарем, вайцтааруга нефашот шелагем». Что вынут они кости из могил для того, чтобы пользоваться ими, и будут делать из них всевозможные предметы. И причинит это большое страдание душам тех, кто там похоронен. Мотивация вавилонян оказалась чисто практической, но теперь мы можем с вами немножко больше понять еврейское воззрение на сохранение кладбищ. Тогда, когда в Вильнюсе у нас происходила борьба за старое еврейское кладбище против разрешения муниципалитета его осквернения, приезжал сюда Рав Моше Шапиро, который произнес стих из Танаха, который на наших глазах осуществился, а именно сказал пророк Шмуэль в первой книге, 12 глава, «И если вы не услышите волю Всевышнего и восстанете против его уст, и будет рука Всевышнего на вас и на отцах ваших». И возникает вопрос, а в чем значение этого стиха? «И будет рука Всевышнего», в смысле наказания, «на вас и на отцах ваших». Почему так сказано? «На вас и на отцах ваших». Обычно ответственность в первую очередь лежит на более старых поколениях, а тут сказано «на вас и на отцах ваших». Об этом говорит Талмуд в трактате Евамот. «Вэрайта яд Гашем бахем убавот ихем, и будет рука Всевышнего на вас и на отцах ваших». «Ама раба Баршмуэль», сказал раба Баршмуэль, «зуха тутэ шихви» – это осквернение могил усопших. Дамар мар, бавон хаим и тимит хататим, из-за грехов живых оскверняют могилу мертвых. Поэтому будет рука на вас и на отцах ваших, имеется в виду, что за то, что вы поклонялись всем этим осязаемым ценностям и любили их, и отошли от путей прежних, за это рука Всевышнего будет на вас и на отцах ваших, будут оскверняться их могилы. Это подчеркивает важность нашей заботы, а порой и борьбы за сохранение кладбищ наших предков. «Вело и кверу ледомен альпи адама и юй», не будут они похоронены и в качестве навоза на земле будут лежать. Те, кто погибнут при захвате Иерусалима, не будут преданы захоронению. За что должно было постичь и постигло такое наказание поколение изгнания и их предков, могилы которых были осквернены? Прямо сказано. «И разбросают их перед солнцем и луной, перед всем сонмом небесным, которых они любили и которым они служили, и за которыми они ходили, и которых искали, и которым поклонялись, и не будут они собраны и погребены, навозом будут на земле». Когда люди начинают поклоняться осязаемым ценностям, связанным с солнцем, то исполняется стих Торы «Верайта яд Гашем бахем убавутыхем». Говорит Малбим. «Гайо эцлам элурот». Шагаву там, вехасу лахем хашефа, вегатов, вегайофи, веколи ацлахот, веш шейрум ипнерем, вавду там. Говорит Малбим, что наказание постигло еврейский народ за предпочтение чуждых светил, ценностей, словам, которые сказаны в свитке Торы. Говорит Малбим, что было у них множество всевозможных божеств. По отношению к некоторым считали, что они приносят влияние в этот мир. Некоторые приносят пользу, вайофи, гармонию, красоту. А есть те, которые приносят успех. А есть те, перед которыми трепетали, перед какими-то возвышенными ценностями, тех ценностей, которые под солнцем трепетали и служили им. Каждый человек избирает, каким ценностям, таким временным, связанным с движением солнца, ему служить. И предпочтут смерть жизни все остальные, оставшиеся от этой злой семьи, что осталось во всех местах, куда я забросил их, сказал Господь Цваот. Тем не менее, эти люди, которые будут в период разрушения храма, они венефхар мавит меахаим предпочтут смерть жизни. Говорит Раши. Афаль пишахем руим, эдхамитим бабизайон, царата хаим гдула гемена, вейфхиру атамавит. Хотя они видят, в каком позоре лежат кости умерших, тем не менее, страдание жизни будет больше, чем то видение смерти, которое они смогут увидеть. И скажешь ты им, так сказал Господь, упадут и не встанут, отступят и не возвратятся. Им яшув, ло яшув, если они попытаются вернуться, они вернутся. Не смогут. Будут возвращаться и не смогут. А именно, в период разрушения храма тшува, возвращение будет невозможным. Что такое тшува? Возвращение к Богу предполагает, в общем-то, какое-то адекватное возвращение, а не определенную самодеятельность и определенные какие-то чаяния, которые сам человек выберет из большой возможности сбоев, которые есть у него. Один человек решит исправить какое-то одно свойство, какое-то одно качество. Будет это делать очень по-своему и так далее. Есть возвращение какое-то к тому, что называется образ человека, запечатленный под престолом славы Всевышнего, образ Якова. У Якова были определенные качества, очень конкретные, тем не менее, очень глубокие. Так вот, возвращаться нужно к тому образу человека, не как это в моих собственных фантазиях, а как это под престолом славы Творца. Так вот, об этом сказано, им яшув, ло яшув, будут возвращаться и не смогут, потому что сбой столь глубок, что он приведет к тому, что сбой только увеличится. Илкут Шимони. Дершо эт Гашем бе ямацо. Говорит Илкут Шимони, что об этом сказал пророк Исаия. Ищите Всевышнего тогда, когда близок он, прежде чем будет запечатан декрет. Говорит Раши. Лекширцу лашув миратам, ло яшува кодыш бергу мигзирату. Что даже если они захотят вернуться от зла своего, то Всевышний не вернется от своего декрета, ибо декрет о разрушении города в таких условиях был запечатан окончательно. Даварахер, Раш приводит другое объяснение. Им яшува быть шува лотит каемба ядам, если они захотят вернуться к чуве, то она не устоится. У них люди не будут последовательны. Сегодня да, завтра нет. И последовательно следовать за теми ценностями, которые вроде как важны в их глазах, они не смогут. Отчего же отступился народ этот, Иерусалим вечным отступничеством, придерживаются лжи и отказываются возвратиться. Их зикубы тормит ману лашув. Держатся за ложь, отказываются возвратиться. Люди держатся за ложь в качестве защитных опор. Ложь бывает очень грубая, бывает менее грубая. Возвратиться, оторваться от лжи люди отказываются. «Внимал я и слушал, но не то они говорят. Никто не раскаивается во зле своем, говоря, что я наделал. Каждый бегом возвращается к своему пути, как конь, устремившийся в бой». Люди не раскаиваются. Обратите внимание, как люди в самых разных мировоззрениях, в самых разных степенях приближения к Торе, как часто они вообще раскаиваются, как часто они находят ошибки в своих путях. Я лично такого особенно не замечал. Люди обычно указывают на ошибки и неправильности пути других, но так, чтобы вот как часто у каждого из нас возникает ощущение боли за какое-то прежнее непонимание, исправление какого-то непонимания. По-моему, люди достаточно так вот гладко идут по какой-то своей тропинке, которую они сами себе прокладывают в пустыне. И за правду не держатся. Их зикубы тормит ману лашу. Об этом говорит пророк, что они держатся за обман, потому что они сами себе выбирают тропинку. Им самим кажется, что эта тропинка самая что есть святая или достаточно святая, или, во всяком случае, терпимая, и так жить вполне можно. Ману лашу, отказываются вернуться. Идут по этой тропинке, как то, как лошадь, которая несется в условиях войны, то есть бесконтрольно, когда лошадиная энергия тянет ее вперед. Человек не сожалеет о своих ошибках. Человек не видит своих ошибок. Даже если видит, не сожалеет. А уж если сожалеет, то настолько редко и настолько в малом и несущественном, что исправления нет. Как лошадь, которая продолжает бежать своей привычной тропой. Об этом говорит Месилат Йешарим. Шераю маал мима и нейрем и маасейрем, что люди не обращали внимания на поступки свои. Что значит не обращали внимания? Любой человек скажет, что он еще как обращает внимание на свои поступки. Они, эти поступки не оценивают сквозь призму истины. Они защищают свои поступки. Они свои поступки не пытаются проверить сквозь призму истины, насколько эти поступки работают. Человек живет по жизни, идя своей, проделанной им самим тропой, и защищает свою тропу, говоря, что она самая правильная, что вот так и нужно. И критерий очень простой. Как часто мы сожалеем, раскаиваемся о том, что мы сделали. Если это происходит крайне редко или вообще никогда, это означает, что пророк Ирмияу говорил о тебе. Это означает, что сейчас, поняв эти слова, нужно действительно задуматься, а правильно ли мы этой тропой ползем или как лошадь бежим. Даже аист в небесах знает сроки свои, и горлица, и ласточка, и журавль, время прилета своего. А народ мой не знает закона Господня. Те, кто идут по тропинкам и считают, что у них духовно, в принципе, ну, может быть, не все в порядке, но достаточно терпимо. Не так уж плохо, не хуже, чем у других. Вот это называется, что он не знает пути Бога. Как можете вы говорить, мы мудрецы, и Тора Господня с нами? А вот исказило ее лживое перо песцов. Осрамились мудрецы, сокрушены они и пойманы. Вот презрели они слово Господне, в чем же мудрость их? За это жены их отдам другим, поля их чужим наследникам. Ибо от мала до велика все они корыстны, и от пророка до священника все они поступают лживо. И с легкостью врачуют рану дочери народа моего, говоря «мир, мир», а мира нет. Все люди с легкостью так не устроены, что они с легкостью себя оправдывают и говорят, что в целом все нормально, все хорошо. Кое-какие детали еще там осталось, но в целом все полный порядок. Стыдятся ли они, совершая мерзость, и стыдиться не стыдятся, и срама не имут? Люди даже не чувствуют там, где нужно на самом деле стыдиться. За это падут они среди павших, споткнутся в день расплаты, сказал Господь. То есть, попросту говоря, люди становятся необучаемыми. Каждый идет по пустыне своей тропинкой, а в пустыне тропы не проложены. Тропы проложены там, где есть жизнь. Там есть караванные пути, там есть дороги. Там эти дороги кое-где асфальтированы, кое-где люди многие приложили много труда, чтобы эта дорога позволяла быстрое движение по ним. Их очищают, их ремонтируют. А люди идут, как кони, по пустыне, по которой не ступала нога человека. За это говорит Всевышний. Когда все разбрелись по пустыне, Иерусалимский храм оказался пустой, то больше его уже не нужно, и он больше быть уже не может. Что это за образ со всеми зверюшками, о которых говорил пророк, что аисты там что-то знают, и какие-то другие зверюшки тоже что-то знают. Идея, как объясняет Радак, что даже зверюшки имеют природные навыки избегать опасности. Их навыки, их инстинкты, они дают им возможность сохранить свою жизнь. Люди, которые имеют интеллект, они ведут себя к засушливой смерти, к смерти от засухи. И у них нет навыков по спасению себя. Что же мешает человеку увидеть истинную картину мира и сделать элементарные и верные выводы? Хисарон бедаат. Недостаток сознания. Теперь это не означает, что у человека интеллектуальный уровень очень низкий. Он может быть супервысокий, но в его мозгах там бронтозавры бродят. И у него просто нет видения Бога в этом сознании. То есть отсутствие сознания полное, оно может быть у человека весьма интеллектуально развитого. Говорит Малбим. Мишело нафаль берешет акфера, гагам шейхате, митсад гатава, יחול גירפה על ידי מוסר הנביאים ותוכחת התורה. אבל אחרי שמאס בדבר תורה וכופר בנבואה, אין להם תקנה. Тот человек, который не оказался жертвой вероотступничества, что даже если он совершал какой-то грех по причине страсти, иногда какая-то страсть возникает, он совершает какой-то грех, то он может вылечить себя посредством мусара, который он получит от книг пророков, от пророков и увещевания Торы. Но после того, как человек презрел слово Торы и отказался от пророчества, нет у него исправления. Исправления у него нет. Обратите внимание, что здесь сказано, что Тора должна быть для человека тохеха, мухих, убеждение, убеждать, увещевать. Иными словами, когда ты изучаешь Тору, то эта Тора должна приводить тебя к изменению. Если этого не происходит, то, может быть, ты знаешь сказанное в Торе достаточно близко к тексту или хотя бы в общем виде. Тогда за знание тебе положено почетная должность осла, груженного книгами. Ибо человек, который знает, но его сознание далеко от Тора, называется осел, груженный книгами. Тора должна быть для человека такой, который будет его исправлять, который будет лухухих, убеждать его. Если этого не происходит, значит, пока еще постижения в Торе у тебя нет. Это может быть, знаешь, там повествование, там сейчас какие-то заповеди, что Авраам родил Ицхака, это, может быть, ты знаешь, но Тора как книга увещевания, Софер Техуха, для тебя пока не работает. Ну и пророчество, конечно, ты пока еще не понял. Недавно у нас в гостях был правнук основателя Шивы Тельс, Тельщай, Рав Шолом Сороцкин, который начал свое выступление со слов, что мусар в Шивы Тельс назывался Шурей Даат, уроки познания. Уроки познания. Шурей Даат. Это то, что делало людей другими. То, что строило у них дат. Первостепенная задача для каждого из нас – построить себя как человека Торы, как человека, который будет подлежать исправлению и убеждению. Плач Ирмияху начинается с 13 стиха 8 главы.
И этот отрывок Хазаль, еврейские мудрецы, установили для чтения в качестве авторы 9 ава. Асофа сефем нуумашем, эйна навим бегефен вентаним бетейна вегалэ навель, ватем лахем явру. Окончательно уничтожу я их, сказал Господь. Нет ни виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и листу вянет за то, что отступили они от того, что я дал им. Они отступили от того, что Всевышний дал им. Эти слова про Ирмияху, как объясняют комментаторы, сказал в дни царя Иоякима задолго до разрушения храма, еще дав людям время и возможность для своего исправления. Раши, Асиф, Асифем, окончательно закончил лашон клая, выражение уничтожения. Что мы сидим? Собирайтесь и пойдем в укрепленные города, и там погибнем, так как Господь, Бог наш, предал нас гибели и напоил нас водой ядовитой, ибо грешили мы перед Господом. Говорит Раши. Пойдем в укрепленные города, в Нидмешам, говорит Раши. Нишевшам домим ваавелим. Мы будем сидеть там, в этих укрепленных городах, в безмолвстве и трауре о том великом горе, которое произойдет на этой земле, когда жилище Бога в Нижних будет разрушено. Ждем мы мира, а нет добра. Срока исцеления, а вот ужас. Отдано слышен храп коней. От ржания жеребцов его дрожит вся земля. И идут они и пожирают землю и все, что на ней. Город и тех, что живут в нем. Ибо я насылаю на вас змеев, против которых нет заклинания, и они будут жалить вас, сказал Господь. Нахашим цефоним ашарейн ларим лахаш. Змей, против которых нет заклинания, ашарейн ларим лахаш. Нет заклинания против них. Что это за змей? Суть змея. Это то, что привело в этот мир смешение добра и зла. Всевышний накажет меда кинегет меда. Появятся здесь змеи, против которых не будет никакого заклинания. Для какого человека? Для того, внутри которого уже живет змей, который привел к полному разрушению границ между добром и злом. Илкут Шимони. Что значит змеи, против которых нет заклинания? Шило ишма тфила шиит пелулу алихем кшамар лэрмияху ваталтит палэль эльхам газе. Что значит змеи, против которых нет заклинания? Когда придет это бедствие, то тогда Всевышний не услышит молитву человека, как то было сказано пророку Ирмияху, а ты не молись за этот народ. В нашей предыдущей главе мы видели эти слова, когда Всевышний говорит пророку Ирмияху, что происходит состояние сокрытия Бога, когда молитва человека уже не слышна. Ваталтит палель бад рамгазе. Это состояние разрыва связи между Богом и человеком. В пророческом видении предвидел царь Давид много лет прежде, как то сказал царь Давид в 13-м псалме. «Ад ана гашем тишкахэни нецах, ад ана тастирет панехам имени». «До каких пор, Всевышний, ты забудешь меня навсегда? До каких пор сокроешь лицо свое от меня?» Комментаторы отмечают, что царь Давид не просто сказал эти слова абстрактно, а он имел в виду состояние конца своего царства. И об этом сказано, поэтому и сказано. До каких пор, Всевышний, ты забудешь меня навсегда? Имея в виду, что память, воспоминание об этом возникнет тогда, когда будет построен храм и придет Машиах. Стараюсь одолеть печаль, но сердце мое ноет. Вопль дочери народа моего из далекой страны. Разве нет Господа в Ционе? Разве нет царя его там? Зачем же гневили они меня идолами своими и чужеземной тщетой? Жатва прошла, лето миновало, а нам нет спасения. Крушением дочери народа моего я сокрушен. Мрачен я, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Гиладе? Разве нет целителя там? Отчего же нет исцеления дочери народа моего? Гацариен бегилад им руфейн шам. Нет ли бальзама в Гиладе и врача там? Что это за бальзам? Говорит Раши. Викилога юлагем анашим цадиким и милильмод.
Не было ли у них праведных людей, от которых они могли учиться? Об этом говорит пророк. Нет ли врача, который мог излечить все духовные сбои, которые были у человека? Говорит Раши.
Цари бы гилад, бальзам гиладе. Веир фуалы халаим кашим кмоны шехат нахаш.
И это лечение, лекарство для тяжелых болезней, как укус змея. А именно бальзам в Геладе – это некий образ того излечения, которое возможно в тяжелой болезни, как укус змея. Что это за тяжелая болезнь? Смешение добра и зла. Когда добро смешивается со злом, когда человек находится в состоянии полного сбоя, необходимо определенное лекарство, которое может дать руфе, которое может дать врач души. Таким образом нужен учитель.
Плач Иеремии. «О, если б голова моя истекла водой, и глаза мои стали источником слез, днем и ночью оплакивал бы я убитых дочери народа моего».
Плач пророка Иеремии. Мидраш Раба отмечает, что эти слова сказал Всевышний. Это не слова пророка.
«Митен рошимаем, вейним акор дима, веевке юмам вилайла эт халалей батами».
Мидраш Раба отмечает, что это слова, которые сказал Всевышний, а не пророк. Мидраш Зута. Говорит Всевышний по поводу разрушения храма.
«Веганихоти олами тогу вогу кишем шагая».
«И оставляю я свой мир в состоянии хаоса и бесформенности в той мере, как он был прежде, как объясняет Морали Спраги, тогу лашон дгия, удивление, богу, богу в нем форма». Так вот, после разрушения храма в этом мире происходит снова возвращение в состояние небытия до того, как этот мир был построен и развит до той степени, что божественный храм был в нем построен. Снова мир возвращается в состояние разрушения, конец жизни, по сути, конец мира, и начинается новый этап в истории человека, как в случае с новым потопом, когда снова хаос воцарился над всем миром. Начинается новый период, где в условиях изгнания мы должны привести божественное присутствие в этот мир. Тема нашей лекции – плач пророка Ирмияху. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Говорится, что тшува может исправить, искренняя тшува может исправить самую тяжелую ситуацию. Могут ли быть периоды, когда даже искренняя тшува не будет принята?
Пророк сказал, что в условиях того духовного сбоя, который был на момент разрушения храма, а стало быть и сегодня. Потому что каждое поколение, в дни которого храм не отстроен, должно считать, что если бы храм дотянул до их дней, то он был бы разрушен в их дни. Человек был в таком духовном состоянии, что он не обладал необходимым инструментом для того, чтобы своим добром исправить свое зло. Вот эти вот змеи, смешения, не настолько уже внутри человека прижились, что человеку очень сложно обратиться к врачу для того, чтобы тот предписал ему геладовый бальзам для лечения. Поэтому люди живут как бы сами, и сами определяют, что есть им хорошо, а что еще лучше. И в такой ситуации справиться очень сложно, потому что у тебя нет врача. Поэтому исправиться сложно. Теоретически тшува большая, сильная, она может человека спасти от какого-то декрета, но это может спасти лично человека. Что касается конкретно разрушения храма, то мы видели с вами в тексте, сказано, что в дни царя Минаше декрет о разрушении храма был окончательным.
Тоже вопрос именно тшува. Когда мы говорим, даже в нашей недельной главе говорится о том, комментаторы говорят о том, как кетура, как бы из тех, те комментаторы, которые считают, что это агар, это общее, такое общепринятое мнение, что это агар, который сделал тшува. Вопрос такой, в принципе, разве гоем свойственно это понятие? Не является ли это как бы, то есть понятие чува должно относиться к тем, кто возвращается, но в принципе это те, кто должны знать Всевышнего. А даже с ней Акодыш Боруху говорил, Сагар говорил через своего посланника Малах. То есть, в принципе, она не знала Всевышнего. Как можно, в принципе, для гоев следует определение гер. Они могут прийти к состоянию гер или к состоянию герцедек, что выше. Так сказать. Но как определить то, что некоторые комментаторы говорят именно лашон чува? Разве это свойственно?
Сказано в словах пророка, то, что у нас было на прошлой лекции как раз. «Ушми нора бегоим» – имя мое великое среди народов. Всевышний раскрыл себя народом мира. Народы мира должны соблюдать всем заповедей Ноха. В этом у них есть постижение, в этом они могут сделать шуву, они могут сделать свое возвращение. И от народа Всевышний тоже ожидает определенных достижений, определенных совершений. Что касается конкретно Ктуры, то она, в общем-то, будучи женой Авраама Авину, в общем-то, по сути, присоединилась к тому завету, который у Авраама был. Тогда не было равината, и прохождение Гиюра не предполагало такие сложные технологические процессы получения справок. Поэтому Агарь в своем величии достигла того, что сам текст меняет ей имя, говорит, что она стала Ктура, человек, имя которого воскурение. То есть вся ее жизнь была воскурением по отношению к Всевышнему. Таким образом, она действительно сделала тшуву, стала человеком достойным. Просто в древние времена человеку было намного легче прийти к духовному постижению, чем нам сейчас в просвещенные 21 веке, когда мы очень далеки от той духовной практики, которая была в древние времена, и наше внимание просто рассеивается на какие-то более такие вот квазинаучно-полуматериальные аспекты, и мы просто потеряли ту духовную практику, то духовное видение, которое было прежде. В таких условиях менять себя и делать шуву еще сложнее.